Всем привет, это подкаст «Литросфера». Мы сегодня в немножко другом формате, с другими гостями. Будем, как всегда, болтать про книжки. А сегодня со мной в компании Александр. Саня, поздоровайся.
Всем привет.
У нас еще должен был быть Андрей, но Андрей в последний момент, у него случились какие-то непредвиденные обстоятельства, поэтому он сегодня не с нами. И вообще есть предположение, что какая-то порча на нас упала, потому что у Саши сломалась гарнитура, у меня только что сгорел микрофон, поэтому мы буквально, не знаю, через что, просто из говна и пала, как говорится, собрали себе сетап, только чтобы хоть о чем-то поговорить. Обидно, понимаешь, что главное, что мы страдаем и вот проходим через это все, ради непонятно какой книжки.
Да, кстати, да.
Вот, ладно бы книга была хорошая. Мы сегодня, в общем, собрались для того, чтобы поговорить про книжку Шона Байтелла «Дневник книготорговца» и вообще в целом пообсуждать с позиции своих диванов, своей диванной аналитики, да, как, что вообще, как обстоят дела с книготорговлей. Но все началось вообще с того, что я поучаствовал в интернет-драме в небольшой. Собрался чатик, и кто-то сказал, что я там прочитала 2% там дневника книготорговца и закрыла, потому что бредятина какая-то.
Поддерживаю.
Кто-то пишет там: «Ой, не, нормальная книга, что вы начинаете, все хорошо, Шон Байтелл молодец». Я, получается, открываю книжку, и там сразу же написано, что он противник тотальной цифровизации. В порыве ярости Байтелл расстреливает Kindle из винтовки. В другой раз из простого Kindle он делает Kindle Fire, просто поджигая его. Неужели он считает, что электронные книги вовсе не имеют права на существование, задается вопросом автор аннотации к этой книге. Я пишу, что ок, ну я типа открыл, прочитал это и закрыл, и как бы и все. И даже не буду в дальнейшем обращать на это внимание. Но мне кто-то написал, кто-то решил мне ответить фразой в духе: «Ой, ну только Шона Байтелла не трогайте, пожалуйста».
Это сбежалось его паства, которую он явно взращивает, и, собственно, поэтому некий культ вокруг него образовывается, потому что, ну, если действительно обратить внимание на саму книгу, ну, читать там особо нечего, и это не очень интересная книга. Но я думаю, что он использует такой скрытый маркетинг, привлекая внимание людей, которые любят читать книги, именно держать в руках, пить какао в пледе, размышлять. Поэтому, я думаю, защита как раз строится больше на этом. Потому что, ну, простите, как-то защищать этот текст, ну, странно.
Так вот, я говорю о том, что, знаете, если человек ведет себя как обмудок, то я его еще как потрогаю?
Попрошу: циничный сноб и мизантроп.
Да. Циничный сноб и мизантроп, вот, который, немножко забегая вперед, судя по книжке, готов обнять каждого, кто не просит скидку или кто там назвал какую-то очень редкую книжонку, там какой-нибудь «Тропы Шотландии» до 1912 года, и он такой: «Ой, спасибо, купите за 100 фунтов». Вот вон там она лежит, рядом с другими тропами и камнями Шотландии. Ну, то есть моя позиция была такая: чувак, ну не любишь ты Amazon, да, потому что они там теснят твою книготорговлю, но Kindle-то тут при чем? Это, ну как, не знаю, ненавидеть Facebook и орать там на Instagram, например, что Instagram плох. То есть это разные продукты. Не нравится тебе твой Kindle, пожалуйста, отдай его бездомным. Отдай его в детский дом, там дети почитают книжки. Как выяснилось, это просто была дурацкая аннотация. Если там дальше почитать, там написано, что он, в принципе, не против Kindle, что на нем читают книжки, он против перевода всех книг в цифровой вид. И вот тут, вот, знаешь, стало смешно, что это примерно как чистильщики труб, которые, да, трубочистые, жалуются на центральное отопление, что вот жаль, что люди больше камины не топят.
Ну, так... Я думаю, это просто такое старческое брыжание, потому что все-таки, несмотря на то, что он против Амазона, да, то есть он, естественно, вынужден пользоваться всеми благами Амазона, иначе он просто, ну, не сможет держаться на плаву. Поэтому, ну, я думаю, тут такое, знаешь, некое кокетство, поэтому я думаю, что он и втихаря там где-нибудь и Kindle почитывает, ну, под одеялом там, знаешь, ночью с фонариком.
Ну, никогда, да, никому об этом не признается. Он, да, у него настолько старый Kindle, что там даже подсветки нет.
Ну да, я же там же.
То есть, и при этом, да, мне стало интересно, то есть, что судя по тому, как у него там, ну, естественно, нам всем, как бы, и Андрей об этом, да, сказал, к сожалению, его сейчас нет с нами, он не может подтвердить, поэтому я могу от его имени все что угодно говорить. Я могу все что угодно сказать. Так вот, Андрей сказал, что Путину пора... Нет, подождите, он неправда говорил. Андрей сказал, что его больше всего интересует, как там у него дела с выручкой. На самом деле, да, это был еще тот еще захватывающий сериал, потому что в каждой главе Шон Байтл, ну, то есть он там в течение года описывал почти каждый день, что у него происходило или не происходило, и он в конце каждого дня записывал, какая у него там выручка на кассе. Заранее скажу, что читать описание того, что у него происходит или не происходит, это примерно так же интересно, как читать твиттер «Камня в лесу», который каждый пишет о том, что ничего не происходит. Или как, знаете, или как читать твиттер курантов, когда каждый час там «бом». Это вот одинаково захватывающе. Но помимо, ну то есть судя по выручке, дела у него неплохи. У него книжный магазин в городе, который официально признан городом книжных магазинов. Да? То есть там проходит фестиваль, туда все съезжаются. Судя по тому, что творится в Инстаграме, да и вообще, то посмотри на Booktube, все покупают книжки. То есть вот это вот до сих пор есть определенная каста людей, которая всегда будет покупать книгу на бумаге. То есть мне кажется, что он станет таким же каким-то, ну вот, не атавизмом, а ну, все равно своего покупателя он всегда найдет. Конечно, он не станет миллионером, но, судя по тому, как он работает, он миллионером не стремится стать. Он хочет рыбку ловить, да по городам кататься.
Кстати, хочу сказать, что и с видео у него тоже не очень получится, потому что я посмотрел его видео, которое он делал про свой город, и так могу тебе сказать, что он как-то стать клиентом желания отпало напрочь.
Вот-вот, у меня как бы была такая мысль о том, что, чувак, если тебя прижал Амазон, так иди переучись, стань каким-нибудь, ну, открой другой вид бизнеса, зарабатывай деньги чем-то другим. Если ты ничего не можешь, у тебя нет навыков, стань СММщиком, например, да? То есть, если ты там, или нет, как говорится, если ты ничего не можешь, ничего не умеешь и готов закрывать глаза на косяки, стань скрам-мастером, там, например, да, там, продуктологом. Вот. Но второй навык – это снимать видео. Господи, да сейчас любой дрон запусти, прилажку вон, открой в телефоне, и там будет такой красивый монтаж видосов с эффектами, что человек, в принципе, уже даже и не нужен. Ну, типа, ну, если мы, конечно, не говорим не о операторской работе в кино, то есть это уже отдельно. Вот. И я смотрю, думаю, блин, чувак, у тебя две работы, они в скором времени будут заменены роботами, ну, в любом случае. Поэтому твой ор на облако, это... В общем, короче, ну, кстати, я очень разочаровался, да, говори.
Кстати, как касаясь SMM, в принципе, он же и есть SMM-щик. То есть, если посмотреть на его Facebook, точнее, ну, не на его конкретное магазин, то, в принципе, он этим и занимается. И, собственно, о том, что книга имеет такую популярность, это же, точно, собственно, и его заслуга в частности. Ну, потому да. Что, ну, книгу о своих буднях продать в таком количестве и заинтересовать такое количество людей, которые становятся последователями, поклонниками. Ну, это все-таки определенный талант. Так что, наверное, все-таки SMM-талант у него есть.
Но, знаешь, судя по... в книжке есть еще персонаж Ники.
О, да.
Абсолютно страннейший человек в жизни. То есть это один из тех людей-персонажей, за которым приятно наблюдать, про которого хочется знать побольше, но с которым бы ты в жизни дружить ни за что бы не стал, потому что тебя бы уже давно бы все это выбесило. Ники, она там, кто она там, собирает вещи, еду с помойки за магазином, да, то есть она, по-моему, из еговых.
Устраивает пятничные пиры из этой еды. Она довольно странная и усердная 40-летняя женщина, которая любит делать всякие, там, не знаю, неприглядные хендмейд, и находят почему-то на него спрос, или какие-то проворачивают какие-то авантюры, которые мало связаны вообще с книжным бизнесом. При этом самое интересное, что почему-то мое сознание не хочет воспринимать ее образ как такой, как в книге, а у меня почему-то перед глазами стоит образ Стиви Никс. И когда, в общем, на YouTube я зашел посмотреть, ну, как же все-таки Ники выглядит, и там посмотреть поскольку на YouTube можно посмотреть фрагменты, которые упоминаются в книге.
В частности, как я... там Шон заставляет ее признаться, что случилось с шоколадными яйцами.
Да. Ну, не только, и как она продавала мопед для...
А, для инвалидов, да. Для малоподвижных.
Да. Для людей с инвалидностью. О, для людей с инвалидностью. Вот так вот, правильно. Вот, и это там есть, и как они там открытки, как она вручала приз лучшей открытки, это все можно увидеть на YouTube и даже послушать концерт ужасной группы, которую они очень все любят. Вот. Но она же при этом является свидетелем Иеговы.
Запрещенная на территории Российской Федерации организация, нужно, да, добавлять.
Окей, ты уже это сказал.
Да.
При этом, конечно, у нее какой-то полный сумбур в голове, но при этом вообще своя какая-то философия, свое представление о жизни. И при этом, при всей какой-то неорганизованности, она при этом, по-моему, самый адекватный и самый трудолюбивый человек в этом магазине.
Да, да. Она там реально самый живой и непосредственный человек, в отличие от того же Шона, который очень-очень-очень хочет быть персонажем сериала «Книжный магазинчик Блэка», хочет быть таким тоже нелюдимым мизантропом, который всех не любит и бубнит по любому поводу, весь он такой мрачный, одинокий, знаешь, там, с немытыми волосами, но при этом видно, что, ну, будь он таким на самом деле, он бы эту Ники давно бы прогнал, но видно, что он к ней хорошо относится, и у них там, видимо, что-то случилось в конце, что Ники ушла от него в другой магазин. И читать мысли Шона по любому поводу не так интересно. Вот если бы вышел спин-офф «Дневник продавца в книжном магазине», и это был бы дневник Ники, вот его бы я почитал. Мне кажется, там как минимум мы найдем несколько классных рецептов и несколько лайфхаков, как реально можно питаться из помойки. Она в гуру продаж. Она может, не знаю, в Африке песок продать, мне кажется.
Но с Амазоном точно так же не дружит и ненавидит его. И, в общем, всячески противостоит. Устраивает там какие-то мелкие диверсии, вроде, ой, забыла там занести в каталог какие-то книги, сломался принтер. Ну, в общем, классика. Поэтому она, наверное, все-таки тоже... Вот как раз из тех людей, кто будет отстаивать до последнего то, чтобы магазины работали, и никакой Amazon и никакие цифровые площадки не смогут заменить книжного магазина.
Я когда готовился читать книжку, я думал, ну сейчас я вот реально почитаю про чувака, который всех там ненавидит, ругается, там еще там что-нибудь устраивает, диверсия Амазона, не только ломая Kindle, да, там, например, это как выглядит, как тот самый мем, когда чувак на велосипеде едет и палку засовывает, да, там переднее колесо и падает, такой, типа, я обиделся, так, проклятый Амазон. Вот примерно то же самое здесь. Да, то есть Амазон может выставлять цены, какие хочет, и то, что там рассказываются в книжке интересные махинации, как люди печатают фейковые книги, ставят на них цены поменьше, чтобы бросить вообще все цены на такую же книжку в системе, и поэтому книга продается дешевле. Да, это понятно, это как бы очень плохо, конечно, то есть хотелось бы там поругаться, там, вот. Но в любом случае понятно, что без покупателей он не останется. Не в магазине, он сам, да, то есть всегда будут люди, которые будут к книжкам относиться как вот к священной корове какой-либо, да, там, например, то есть мы вчера с тобой только обсуждали эту картинку, да, 8 стадий книжного любителя, который на 7-й стадии переоткрывает для себя книги, на 8-й начинает их собирать. Я думаю, что да, чем ближе человек к могиле, прошу прощения, тем больше книжек он начинает себе собирать. Даже как-то безостановочно, потому что, ну, вот лично я вырос на той идее, что в доме должна быть библиотека. Я помню, когда ко мне друзья там в детстве приходили, например, смотрели на полки, такие, о, блин, ты что, все эти книжки прочитал? А там, знаешь, 60% Дюма, Марк Твен, Жюль Верн и 40% Анжелика, ну, эти любовные романы, короче.
Я «Королек, птичка, певчая».
Мариана, во, Мариана, точно помню, были.
То, что ты перечислил, это еще в лучшем случае, потому что книги, которые собирались со времен Советского Союза, в принципе, во-первых, выбора большого такого не было, а во-вторых, как бы это было, по сути, единственное развлечение, которое тебе было доступно, потому что ни телевизор ты не смог бы смотреть, потому что там просто нечего было смотреть. То есть как бы это было доступное развлечение, там, поэтому как бы в больших библиотеках был определенный смысл. Наши родители, там, бабушки, дедушки, они таким способом в общем, себя развлекали. Поэтому там и находились книги типа Дюма, ну, это, скажу, это еще в лучшем случае Дюма, «Граф Монте-Кристо» какой-нибудь.
Да, ну, это, что это, классика. И я, мне вот, нравится, что мои одногодки сейчас, они с большим удовольствием находят этого «Графа Монте-Кристо» на полке у родителей, читают его и потом с горящими глазами просто это все пересказывают. Это круто, я считаю. Это, блин,
ну, книга клевая. Книга да. клевая, правда.
Да, не читал, да, но я подакиваю, потому что, то есть, знаешь, не читал, но одобряю, как говорится.
Да-да-да. Ну, есть такое общее мнение, что книга хорошая, значит, надо поддержать.
Да, объективно хорошая книга.
Объективно хорошая. Пять из пяти.
Вот, и при этом я сам за собой замечаю, что, несмотря на то, что книжки я читаю в цифре, потому что у меня и места мало, и как-то я понял, что в цифре я быстрее читаю на своем любимейшем Kindle. Я читал эту книгу «Шона Байтл» на Kindle, я ни о чем не жалею. Вот. Я понимаю, что у меня все равно есть какое-то непреодолимое желание обладать той или иной книгой. Просто купить ее и иметь ее у себя в коллекции. Я даже ее читать не буду, возможно. Мне даже, может быть, обложка так не супер нравится. Просто какое-то вот... иррациональное, знаешь, желание поставить ее, пусть и даже запакованное.
Ну, это собирательство, знаешь, то есть, да. как бы ты...
Ну, вот то самое собирательство, о котором все говорят, и которым рано или поздно все придут в этот магазин и купят по книжке, как минимум даже, да и не по одной, попросят скидку, и при всем этом, ну, я все просто, знаешь, развиваю мысль к тому, что чуваку не на что жаловаться, и при этом, что даже я понимаю, что будь я в этом, окажись я в этом городке в Шотландии, и будь у меня деньги, естественно, я бы зашел бы и купил бы какую-нибудь книгу просто как факт того, что я купил книгу в том самом магазине, о котором все говорят, который там в открытую, например, конфликтует с Амазоном.
Ну, на самом деле, если учитывать вообще именно сам городок, где все это происходит, и люди, которые там проживают, ну, опять же, это определенная форма досуга. То есть ты пошел, вышел, прогулялся, сходил, попил пиво в этом баре, которое название я уже сейчас не вспомню.
А там все равно название изменилось, поэтому.
Ну да, несколько раз причем. И как бы зашел в книжный магазин и купил там книгу, походил, пообщался, еще что-то там поругался с продавцом, просил скидку. То есть это целый ритуал, который тебе, ну, опять-таки, позволяет организовать свой досуг, потому что там, по сути, делать больше нечего. Ну, можешь выпить виски, сходить на гольф-клуб, половить рыбу и, собственно, и все.
К сожалению, вот мое самое большое ожидание того, что я сейчас получу записки какого-нибудь мизантропа, который сравнится с доктором Хаусом, например, да, который готов любого оскорбить, я просто понял, что это, ну, обычная посредственность. И ничего в этом нет. Да, в какие-то моменты, когда он становится милым, и ты сам автор, в смысле, сам Шон, и ты такой, ну, чувак, и чё? И как-то потом начинает не вязаться образ. Приходит, например, чувак и говорит, ой, вы знаете, у вас продается книжка, это был учебник моего папы. И он такой, подарю тебе его бесплатно. А сам понимаешь... И какого хера, прости ты, чувак, из себя корчишь непонятно что, вонзая тут топор в якобы чей-то забытый Kindle?
Это же очень яркий образ такого продавца книг, который, ну, такой довольно циничный. Кстати, не факт, что он в жизни такой. Но хотя, ладно, окей, не буду его оправдывать.
Нет, так ради бога, если он не в жизни, то есть если ты даже пишешь книгу, то есть, например, ты ведешь дневник от имени того, кем бы ты хотел быть, ну тогда думай. Да, допустим, например, ты, ну, в жизни, например, ты не завтракаешь младенцами. Ну что мешает тебе это придумать для твоего персонажа? Что ты пришел, увидел ласточки на гнездо и подумал, нехер тут, разлетались. Тут закрытое воздушное пространство имени Ее Величества. И сбил гнездо палкой. Ну то есть... А тут он, значит, такой хороший, кота поймали, который там гадил. В общем, ну, просто для всех наших читателей и слушателей я расскажу о том, что там иногда есть инфа о том, как автор описывает персонажей, которые заходят покупать книжки, да, покупателей. Есть там популярные какие-то, которые из серии в серию, грубо говоря, потому что книжка читается как сериал. То есть из эпизода в эпизод появляются одни и те же покупатели. И там есть вот некоторые такие длинные линии. Это то кот сбежал, то какой-то другой кот появился, потому что пахнет кошачьим саньем. То тут вот ласточки, то вот тут вот я не хочу работать, тут вот вышел один помощник, тут другой помощник вышел, который я даже имена уже и не помню, я только помню, что там было.
Вообще не, да, я тоже не помню ни одного. Ну, я помню, что там было три девочки, и только одна из них какая-то там удостоилась его какого-то там восхваления, причем да. Такого тихого восхваления.
Там есть но мужик там был... с Альцгеймером, да, по-моему, да, который все равно парень, заказывает парень, книжки. Да.
А, нет. А это, в общем, это Дикон. А он бывший адвокат, и у него Альцгеймер, и он тоже, хотя он умеет пользоваться всеми современными гаджетами, он все равно вот таким образом поддерживает книжный магазин. Вот. И, кстати, мне там очень понравилась история, ну, линия с Сэнди. Это, в общем, самый татуированный человек в Шотландии.
Да, язычник, который поздравляет с днем солнцестояния.
Да, он язычник, делает вручную трости и даже умудряется их продавать в этом книжном магазине.
И деньги меняет на книги, да.
Да.
Это круто, да.
Вот. И на самом деле я бы даже его пошиперил бы с Ники. Почему-то мне нравится эта идея, поскольку они в полной противоположности, то есть тут язычник, тут представитель организации, которая запрещена, и было бы очень интересно бы на это посмотреть, как бы у них что сложилось, но тем не менее к ней приставал все время какой-то алкаш,
который очень сильно брызгался одеколоном, да?
Да, парфюмированный Келли, да. Вот это вот те персонажи, честно говоря, которые мне как хоть как-то запомнились, потому что не его девушка Анна.
Слушай, вот с этой девушкой это вообще интересная история. Я пока читал, я думаю, что-то у них какие-то отношения вообще странные. Она то одну подругу привезет, то вторую подругу она привезет, то третью подругу она привезет, то она тусуется в Лондоне. И вообще не с ним, потом в конце бац, они разбежались. Я такой, господи, надо было деньги на это ставить.
А мы со спойлерами, да?
Я вообще не думаю, что кто-то будет с этим следить.
Они очень скучные на самом деле. И, возможно, поэтому они и нашли друг друга.
Ну, знаешь, вот ты говоришь, пошиперил бы Ники с Сэнди. Вообще было бы очень круто, если бы такая книжка вышла. Даже посмотри, как они будут воспитывать своих детей.
Двух взрослых детей Ники, которые у нее уже есть. Да.
Как они отмечают там какие-нибудь праздники, которых никто не знает. Знаешь, там 17 апреля, например.
Кстати, какие у них могут быть вообще праздники, тоже вот интересно.
Да, день яблочного спаса.
Ну, на самом деле было бы интересно, вот как раз вот было бы интересно, как бы они нашли общий язык между собой. Вот это было бы интересно. Ну, кстати, нужно отдать должное Нике, при этом очень довольно юморная.
Да.
То есть она, и при этом она, как, мне кажется, что она даже не отстреливает это. То есть она вот, ну, как бы она по умолчанию такая, и да, это очень...
Да. Она даже не старается веселиться, то есть она не старается придумывать шутки, они не получают сами собой. Там просто ее посты на Фейсбуке золотые, ну, то есть даже...
Да,
это, наверное, лучше. Я думаю, это высшее жюри даже примет, что ее посты на Фейсбуке золотые. И там был момент, когда они ругали писателей, которые очень плохо с грамматикой, и там один из писателей был Роди Дойл, и я после этого...
Ирвин Уэлш.
Да, и это самое классное. Я после этого взял читать Пэдди Кларка Роди Дойла. Я вижу, что там просто нет запятых, как класса. И я такой...
Поэтому они решили сжечь эти книги, да.
Да. Это вот идеально просто. Я готов это читать, и без всяких пауз, и пусть летит. Поэтому хоть что-то, как бы, книжка хорошая дала. В любом случае. Ну, и лишний раз упомянули Терри Пратчетта, поэтому за это большое спасибо. Но, тем не менее, дневники книготорговца, они интересны. Эта книга в первую очередь тем, что ее можно пообсуждать. То есть там все сходятся, по крайней мере, ну, вот, мы втроем, и Андрей, которого сейчас с нами нет, но за которого мы теперь можем говорить, как, знаешь, эти чревовещатели, что Андрею она тоже не понравилась, скорее всего, потому что он говорил, что она нудная, неинтересная, зачем мы вообще ее выбрали. Все сходятся на том, что книжка не очень, но зато она поднимает интересные темы того, как, в принципе, люди к книжкам относятся. Такое, что у них есть отношения, да, в духе там чуть ли не молиться. Кто-то на книжке эти молится, кто-то к ним относится просто как, ну, к развлекалову на пару вечеров. Кто-то понимает, что, несмотря на все попытки Амазона, все-таки книжные магазины эти будут стоять и никуда не денутся. Просто, ну, да, чувак не сможет заработать так свой миллиард за счет вот этой книготорговли. Поэтому за это книжке большое спасибо, как минимум, за то, что мы вот сегодня собрались про это поговорить. Но все-таки хочется предложить вам замену, если вы решите почитать что-то из жизни книготорговцев. Если, например, вам, как мне, как и мне, не понравился книжный магазинчик Блэка, и он вас не развлекает, то в начале каждого месяца в книжке Шон цитирует эссе Джорджа Орвелла, который тоже называется, по-моему, «Записки книготорговца». И вот там какая-то вот концентрация такого ехидства, иронии и неприкрытой правды. Только Шон дает этому, так сказать, развитие, говоря о том, как оно сейчас происходит. Там, например, если раньше говорили о том, что мужики не читают романы, что романы только для женщин, то Шон говорит, что нет, мужчины сейчас тоже романы читают. В основном про Джеймса Бонда. Поэтому лучше почитать Джорджа Орвелла. Вообще, в любой ситуации непонятно читать Орвелла. Там больше чего-то такого интересного про книжки, чем у Батла. Тем более, Саня, ты сам торговал книжками.
Да, у меня был такой опыт, правда, не очень большой. Мне хватило буквально на 2 месяца. Ну, могу сказать, что, в принципе, ну, отчасти, по большей части, конечно, то, о чем говорит Шон, это правда. Ну, то есть вот эти все странные люди, которые заходят в магазин с какими-то непонятными, с просьбами, с вопросами, с какими-то своими странностями, и тебе их нужно и выслушать. И как бы ты, в принципе, как человек, как продавец, человек, в принципе, бесправный, ты можешь... Ну, то есть ты просто обязан выслушать человека и ему помочь, даже если в итоге эта помощь абсолютно не нужна. Вот. А что касается владельца магазина, вот то, что он такой чувак, который при всяком удобном случае ищет повод слинять из магазина, это тоже правда. Потому что если, в принципе, у тебя есть работники, которые более-менее адекватно могут выполнять твою работу, то тебе, собственно, остается, что ездить за пополнять книжные запасы и, собственно, там периодически приезжать, контролировать, где там пыль не протерта или еще что-то такое. Вот. Так что, ну, конечно, да, какая-то часть в этой книге, даже, наверное, большая часть в этой книге, это правда. И торговля — это дело непростое.
Просто мне действительно нравятся все эти истории, когда заходит чувак, гуляет около часу по магазину и такой: «А вы что, книжкой не торгуете?»
Это, слушай, на самом деле это классика, но это нормальная история. То есть, возможно, еще потому, что почему эта книга нравится людям. Возможно, многие не имели подобного опыта и не имеют представления. Для них это что-то такое, какое-то романтичное представление о книжном магазине. Ну, вообще нифига не романтичное. И поэтому это придает некий такой, не знаю, загадочный флёр, что это был очень... Очень и очень.
Все думают, что ты такой сидишь в книжном.
Да.
Ты такой владелец знаний. Тебе приходят, говорят: «А мне вот нужна такая книжка. Там, например, меня бросил, там, например, там, молодой человек, и мне нужно, чтобы вы подсказали мне какую-нибудь книжку». Он ей такой: «Вот, девушка, вот вам, например, про вязание спицами и там времен Наполеона». Она такая: «Ой, спасибо, вы меня прям очень сильно спасли», и все такое прочее. На самом деле там очень холодно, как правильно, как сказал Батл, потому что нужно обсуждать определенный температурный режим, что если жарко, то это плохо для книжек, если холодно, то это норм, что невозможно сесть нормально даже почитать, потому что приходят всякие задают дурацкие вопросы. Да, и судя по всему, как мы увидели, даже владелец книжного читает сколько там, 4 книжки в год.
Да, ну, на самом деле это нормально, потому что, ну, поскольку ты, естественно, работаешь в книжном магазине, ты, ну, ты не можешь при всем желании читать абсолютно все, что выходит, и даже, не знаю, там, хотя работа тебя вроде бы как обязывает к этому, но как бы ты не в состоянии просто все охватить весь ассортимент книжный. И поэтому, кстати, вот современные книжные видеоблогеры и блогеры, на самом деле это те же самые, вот я смотрю, и я вижу, что, в принципе, они делают то же самое, что и делают продавцы в книжных магазинах. Они берут, читают описание, и часто даже не запоминая его, каждый раз это можно смотреть заново, и, в общем, собственно, таким образом продают книги. Ну, единственный вариант, когда тебе продавец вовлечен, это только тогда, когда вы с ним говорите на одном языке и об одних и тех же книгах. Тогда, да, тогда у вас возникает разговор, ты сразу же воспреваешь, неправильное слово.
Нормально. Так, да, а когда тебе просто, знаешь, прочитали аннотацию, и такие, очень интересная книга.
Очень интересная книга,
очень интересная.
Да, стоит задуматься.
Вот, да, и хотелось бы просто, чтобы, ну, то есть, хотелось бы, чтобы мне посоветовали книгу на основе того, что ее прочитали. А так получается, что, как я показал в своем дневнике Байтл, что есть куча людей, которые знают о книгах гораздо больше, и обязательно при любом удобном случае эти знания свои выставят на показ. Да, то есть, а вы знаете, там, что там, в таком-то году такая-то железная дорога принадлежала тому-то, тому-то, да, там. Он такой, нет, не знаю. Говорит, а вот в такой-то книге это есть. У вас есть такая книга? Он такой, ну, нет, конечно, ну что вы.
А он, ну, мы обычно отвечали, ну, вам нужен специализированный магазин.
Вот. Поэтому хоть что-то было, вот все вот эти моменты, да, связанные, например, с людьми, какими-то там сники, все, что вот, в общем, грубо говоря, касалось не самого автора и его личности, и каких-то его посиделок, домыслов и прочего, это все в книжке было интересно. Ну, как интересно? Ну, интересно в духе там, ну, ок. То есть не было такого, что же дальше? Ну, то есть, ну, например, у тебя-то, Саня, я знаю, то есть ты следил за Ники, тебе вот это было самое лучшее.
Ну, это просто единственное, что меня вообще стимулировало читать эту книгу до конца.
И поэтому, как бы, это было, да, то есть читаешь это как сериальчик, там, например, день такой, день, например, там, 2-3 главы в день, которые там по несколько страничек всего, все это классно, занятно, но все равно ты, пока это читаешь, вот это вот состояние какой-то непонятной стерильности, как будто вот взяли и вымыли вообще все хорошее, что могло бы быть. То есть автор не дает какую-то свою оценку, например, прочитанную. Он говорит, я прочитал книгу. Вот прочитал ты «Мертвую душу», ну расскажи. Он такой, я прочитал «Мертвую душу». Есть над чем задумываться. Он такой, ок, чувак, с такими навыками продажи книг ты далеко пойдешь.
Но у него там были какие-то две шутки, по-моему, связанные с мертвыми душами. Одна из них была ничего, а вторая я не запомнил.
Я не запомнил обе, поэтому для меня там для меня не было шуток.
Ну, кстати, что касается шуток, я уже понял, что тебе не было смешно в этой книге.
Да,
но, мне, например, я хочу сказать, что, ну, как по мне, там были удачные шутки, я не буду их, естественно, никакие приводить. Но, в принципе, шутки там есть хорошие, но их не так много, и, в принципе, вообще напоминает, вот мне, на самом деле, это напомнило, знаешь, что это вот такой вот сборник постов из ЖЖ. Угу. Только не хватает еще, знаешь, вот этого вот языка подонков.
Да-да-да. Я тебе больше скажу, там больше всего не хватало комментов.
Ну да-да-да.
Если бы эти записи были с комментами покупателей и других людей, вот это было бы лучше всего. То есть почитать чужие срачики, по-моему, это лучше. Это идеально вообще.
А как ты думаешь, они сильно паразитируют на том, что описывает, собственно, своих клиентов. Понятно, что это он не упоминает, какие конкретно это клиенты, но все-таки, что, собственно, по большей части книга построена на том, что просто зашел какой-то покупатель, он его там
описал, да, что он там такой-то, сякой-то, там, что он пришел в сандалиях, в носках и сандалиях.
Да. В братской шляпе, в сандалиях, там взял Паулу Коэли. Как бы вера в человечество пропала вообще. Ну, вот, мне кажется, что это все-таки не совсем...
Это не совсем этично, в любом случае. Ну,
и то есть... строить на этом как бы большую часть книги, это тоже да. немножко...
И это скучно. То есть я понимаю, что, например, ему понравится... Во-первых, ему понравится только, если зайдет моложавая девушка, потому что я там даже в какой-то момент подсчитывал моменты, когда было написано в некоторых главах, кто вышел на работу... Какая была погода? Обращал ли внимание на погоду? Так вот, когда выходила на работу не Никель, какая-то другая девчонка, там, молодая, он писал, сегодня прекрасно солнечный день, понимаешь? Работает
да,
такая-то.
Да, кстати, да.
А потом, когда была Никель, он такой, погода испортилась к обеду. Я такой, чувак, у тебя где-то точно вот... Я не психоаналитик, я вот не сексолог, но вот даже я ощущаю, что у тебя какие-то проблемки сейчас... что тебе жизненно необходимо с кем-то это обсудить. Вот.
Ну да. И строить... Но, с другой стороны, его тоже можно понять, поскольку Анна, сам понимаешь, хотя она вроде бы как любит очень сильно этот городок, но она не часто туда приезжает.
Да. Поэтому ему девушка, которая... Его девушка, которая, он живет в Шотландии, она живет в Лондоне. Такое себе, да.
Да, вот. Он, собственно, так развлекается таким вот образом.
И когда, естественно, то есть я понимаю, что для того, чтобы каждый покупатель, который зайдет для него, он их всех как-то обсмеет, опишет, как попало. И ты понимаешь, что уже ничего не ждешь даже хорошего от этого всего. И ты понимаешь, что ну, ок, еще один очередной покупатель, который тебе не понравился. Ой, вот этот покупатель взял книжек на 100 фунтов, не попросил у тебя скидку, ты пишешь... Готов был его обнять, такой, ну, понятно, я дальше поехал. А тут ты ловишь рыбу. Рыба была вот такая. Ну, я знаю.
Ну, да, кстати, кто любит рыбалку, и, в общем, я, правда, не эксперт в этом, но мне кажется, тоже найдет свою отдушину в этом, частично в этой книге.
Или у него нехило припечет, потому что бать ловит реально вот такую рыбу, вот такого размера. Вот я прямо сейчас показываю, не видно, но она вот такая была.
Да, гиперкомпенсация.
Да. Шейд.
Ну ничего.
Я не могу, это очень смешно. Ну, в общем, при всем этом ты уже как бы ты ждешь одного и того же, и проблема в том, что книжка, она твоя самая худшая опасения, она их подтверждает. Ты получаешь одно и то же. Нет каких-то... Ну, то есть для меня было бы интересно, например, что он выбрал этот год, потому что там у него, там, грубо говоря, в сентябре прошел его там фестиваль книжный, а в декабре, например, книжный загорелся. Так вот, с декабря после этого фестиваля абсолютно было скучно. Ну, ты просто читаешь уже, ты не понимаешь, и чё? Ну вот и чё?
Ну да, это самое интересное, более-менее какое-то оживленное повествование происходит как раз именно во время самого фестиваля. Но... В принципе, а с другой стороны, знаешь, я вот так тоже подумал. То есть, почему так она воспринимается, да, типа скучно-скучно, весело-весело, скучно-скучно. А, собственно, как и жизнь там происходит. Ну, то есть, как бы, ничего не происходит. Ты работаешь в этом магазине, происходит самое яркое событие, которое, на которое, в общем, работает весь город, даже город или поселок. Ну, там...
Да. Городок, да.
Городок, да. Собственно, вся жизнь кипит вот эти в эту неделю, и там чуть больше, по-моему. И потом, собственно, опять все затихает и, в общем, и замерзает.
Да, круто, но я, понимаешь, в моей скучной жизни тоже ничего не происходит, но я же об этом книгу не пишу. А этот, понимаешь...
Так, оно, книга у тебя есть.
Но она не о моей жизни. Так я к тому, что... Возможно, я не хочу сейчас как бы наводить тень на плетень, но он очень часто хвастается, что у него там в магазине такие были, с такими он дружбу водит, с такими дружбу водит, а вот тут он с такими, таких писателей принимал, что сам этот Дилан, который играет этого Блэка в сериале, к нему заходил за книжкой, и то есть все, и пятое, и десятое, и, ну, возможно, что издательство его реально увидело, что, ну ладно, чувак что-то пишет, ну, возможно, кому-то будет интересно. Ну вот книжка. Возможно, он даже сейчас, ну, то есть я в этом на 100% не уверен, что этот дневник он реально начал вести, и опубликовал его уже, как бы, свои записи, которые были. А вот уже дальнейшая книжка, там у него продолжение есть этого, «Записки уже книги торговца» называется, то, мне кажется, он уже писал в зависимости от контрактных обязательств.
И вот и там, не исключено, кажется, что, возможно, даже и он начал писать, может быть, даже лучше. Кстати. Но я думаю, что...
Я не думаю.
Я не буду это читать.
Ну, то есть для кого-то, да, кому-то это покажется милым. То есть если, например, вам кажется милым то, как чувак описывает покупателей, которые приходят, находят в них какие-то изъяны и иногда смеется над их вкусом, показывая свой снобизм, может кому-то это показаться интересным и уютным, и милым, они там чай пьют, разговаривают, но по факту там нет, они по факту по большей части набухиваются вискарем либо пивасом и спят до обеда, а потом открывают книжную в 11, такие типа, там книжная с 10 до 5 работает, по-моему, да? Ну то есть, ребят, ну это что, это рабочий день у вас? Вы вообще там, смотрю, не упахивайтесь.
Это на самом деле тоже правда жизни. Иначе работая в книжном магазине, да, в принципе, в других магазинах также, это просто единственный способ снять стресс от людей, от напряженного. Ну, как бы работа все равно, как это, конечно, не шахты, но все равно работа довольно напряженная. Поэтому набухиваться и не вовремя открывать магазины – это...
Так, а почему? Ну вот скажи мне, почему вот именно вот книжный маннинг к себе? Я так вот смотрю, что и читая эту книгу, и слушая тебя, и там, слушая других людей, что книжные, они как магниты для всякого сомнительного люда. Почему, например, ну вот в аптеку там заходят, там, грубо говоря, там, за аспирином, да, там, может быть, стыдливо попросить, там, например, там, свечи от геморроя, да, презервативы, например, либо обычные магазины продуктовые, ну, то есть там те же магазины косметики, либо еще какие-то, ну, более-менее нормальные обычные люди. Почему в книжные магазины ходят непонятно кто?
Но это не только в книжный такой люд ходит. У меня был еще опыт работы и в музыкальном магазине побольше, чем...
Ой, тут... Ты прям комбо собрал. Шон Майтл, кстати, да, он читает книги на бумаге. Он что-то говорил по этому поводу, да, что должны быть книги на бумаге и винил, что-то такое, или пластинки.
Да, и я недавно вот заходил на... Ну, недавно, собственно, вчера... зашел на Facebook посмотреть, как дела там у магазина, и он уже начал приторговывать винилом. Mm-hmm. Вот, поэтому, то есть все-таки он тоже пытается как-то расширить
ассортимент. Да.
Да-да-да. В общем, это притягивает, ну, наверное, потому что, во-первых, ты можешь... Тебя, ну, по сути, никто особо не будет выгонять из этих магазинов. То есть ты там можешь на какое-то время потеряться. Потому что, например, если ты пойдешь в супермаркет, и ты там затеряешься, ну, теперь тебе там будет не очень комфортно и уютно, куча людей, шум. Ну,
не знаю, ты когда-нибудь терялся рядом с прилавком колбасы?
Я терялся только в мебельных
магазинах,
потому что это моя тайная страсть, я могу там провести огромное количество времени, и меня это вообще никак не напрягает. Поэтому ты просто, да, ты туда можешь прийти, на самом деле это как бы... По сути, это место для релакса. Ну вот честно. Mm-hmm. Тем более, если тебе интересны книги, там, музыка, кино, компьютерные игры даже. Это место, куда ты можешь прийти, и, в принципе, тебе, если ты там не будешь совсем уже каким-то там, не знаю, циничной тварью какой-нибудь, которая mm-hmm. будет доставать продавцов, то тебе там помогут, и тебе расскажут, и с тобой пообщаются, и потратят время на это. И вы даже можете быть лучшими друзьями потом, впоследствии. Я думаю, что это как бы такой вот фактор, да, потому что ты, ну, ходить, там, не знаю, там, ходить рассматривать 2 часа полки в магазине с молоком, ну, как-то странно, и, в принципе, никакого тебе удовольствия, ну, не приносит. Угу. Хотя извращения всякие бывают сейчас, поэтому, возможно, я кого-то оскорбил. Извините.
Понятно, то есть книжные и музыкальные магазины — это такая отдушина и место терапии, да? Такой кружок по интересам, где, возможно, тебя... То есть ты придешь и скажешь, вы знаете, я вот тут вот очень люблю детективы. Она скажет, это нормально. Мужчина, читать жанровую литературу — это нормально. Не стесняйтесь.
Да. Ну и да, и это еще, конечно же, очень такая штука важная. Это, конечно, кураторская вещь, когда ты можешь, допустим, прийти там с каким-то там самым, не знаю, там, ну, невысоким уровнем знания в чем-то, ну, то есть там ты только что-то, допустим, начал слушать или читать, а у тебя еще нет этого навыка, ну, то есть ты еще не начитан хорошо, mm-hmm. там, не всех знаешь, вот, то, в принципе, тебе, скорее всего, с удовольствием посоветуют что-то хорошее. То есть то, что уже либо проверено, либо что-то новое еще не все успели об этом узнать. Так что это еще как бы важная кураторская штука, mm-hmm. которая, как ни странно, ну, вот все цифровые площадки, которые сейчас предлагают, там, не знаю, будь то музыка, кино, книги, хоть они там и делают всякие подборки, в общем, там какие-то блогеры пишут свои лучшие книги, там, ну, это все равно не заменит такого человеческого общения, когда тебе вот человеку, ну, буквально из уст в уста передал тебе, что вот, зацени вот это, mm-hmm. классная тема, а это вот книга, которая тебе очень понравится, и ты потом будешь еще ее советовать много-много лет.
Так вот это как раз-таки, да, и круто. И вот ты сейчас рассказываешь, мне захотелось просто встать и побежать сейчас в ближайший буквоед, например, да, там, ну, условно говоря. Но при этом это круто, когда так. Но читая
да.
дневник книготорговца, mm-hmm. ты понимаешь,
да, что... Да, так, конечно.
Mm-hmm. Тебя там могут смешать с говном за то, что ты взял Каэлье. А что в этом такого? Ну, то есть, если человеку, ну, понятное дело, да, то есть Каэлье – это там что-то на уровне той же Донцовой, там, для большинства, да, там, массовая литература и прочее, прочее. Но когда ты видишь, например, ты подходишь с книжкой, а на тебя смотрят с таким, типа, ну, с насмешкой или еще что-то. Чувак, я вообще-то тебе книжку покупаю, ну, то есть, я тебе деньги приношу. Мои деньги ничем не пахнут, ну, то есть, как-то по-другому. И вот когда вот есть такое вот отношение к тебе изначально, знаешь, снобистское, то ты второй раз там подумаешь, например, идти туда или нет. А эти ребята, я смотрю, что на самом деле как-то не особо там горят помогать в продаже книжек, ну тот же, например, вот Байтл, который, видимо, слишком сильно решил стать как Блэк из сериала. Блэк вообще думал, что чем меньше книжек он продаст, тем лучше, что на самом деле, мне кажется, большой бредятиной, особенно имея магазин в Лондоне, где у тебя должны быть деньги, в любом случае, чтобы жить. А тот такой, типа, не продал книжку, и день защита, так сказать, день спасен. Вот. То у этих какая-то атмосфера такая, что ты приходишь, ты видишь эти книжки с непонятными ценниками, опять же, да, там, например, mm-hmm. что у них цены другие, что тебе могут ответить, как попало, и ты на это вот, как бы, на букинистический магазин, оно вот, может быть, такую небольшую тень кому-то накинет.
Ну да, это специфический магазин, на самом деле, то есть это не стандартный там книжный магазин, который мы в большинстве mm-hmm. с вами привыкли видеть. Букинистика – это все-таки еще более узконаправленная ниша какая-то, куда, ну, именно действительно приходят люди уже за чем-то очень каким-то специфическим товаром, и, как правило, ну не все, конечно, но в большинстве своем они примерно понимают, для чего они дают. Вот. Mm-hmm. И, кстати, ты упомянул по поводу того, что тебе посоветуют в магазинах и так далее. Кстати, вот в книге действительно, вот я, по крайней мере, сейчас не могу вспомнить, чтобы кто-то что-то советовал в этой книге покупателям. По-моему, только Шон там что-то там несколько раз, по-моему, говорил. А не все его три помощницы, которые с ним работали. Mm-hmm. И Ники, я тоже не помню, чтобы она что-то рекомендовала.
Ники только ставила книжки всякие там. «Домашний фронт».
По своему усмотрению, да. Ну, она, да, она этот происхождение видов, она ставила в секцию художественной литературы.
Да.
Вот, и, ну, как бы Шон поэтому Библию ставил, по-моему, фантастику.
В научную фантастику.
Да.
Вот, это круто, но, ну, например, я для себя, вот, ну, как бы, я, может быть, не знаю, кого-то обижу или тоже прочее, я, честно скажу, я никогда не куплю книгу бывшего употребления. Ну, то есть, особенно если я не знаю продавца. То есть у меня был опыт, я брал книжки у других людей, но я их знаю более-менее, как бы, да, если могу поговорить, пообщаться и прочее. Но идти в букинистический магазин, чтобы брать книжку, которую трогали другие, я понимаю, это, да, вот это кайф, там, например, открыть что-то книжку, посмотреть, какие были цитаты на полях, да, кто на что обращал внимание. Я не хочу на это обращать внимание. Я никогда цитаты не буду оставлять, то есть на бумаге, да, на полях. И вот это вот все, как бы, ну, для меня, например, букинистические магазины — это момент, который я буду, ну, старательно обходить.
Но на самом деле, как бы, действительно, там, за художественной литературой, наверное, ну, наверное, не стоит туда идти. А что касается какой-то специализированной литературы, которую хрен где найдешь, и в интернете ее тоже нету.
Вот, это да.
Это 100% туда, особенно это, если какая-то ну, там, совсем какая-то узкая специализация, то, конечно, то есть только туда. И, собственно, я думаю, что книжный, как раз книгоиздательство не умрет в нескольких направлениях. Первое направление — это как раз вот и вот эта узкая специализация, то есть какая-то очень литература, которая специализируется на каком-то очень, я не знаю, там, ну, то есть это, не знаю, медицина, там, те же поезда, там, знаешь, то есть какая-то такая литература, которая, ну, очень-очень узконаправленная.
Справочники, атласы, которые с картами, да, со схемами, они тоже никогда не умрут на бумаге, не, потому не что, да.
Даже контурные карты. Даже контурные карты не умрут.
Да. Раскраски не умрут.
Да, и детская литература.
Детская литература никогда не умрет.
Никогда не умрет, потому что, ну, как бы, тут особая специфика. Дети не будут читать и не будут листать книжки в Kindle или на планшете.
Я также думаю, комиксы никогда не умрут. Несмотря на то, что планшеты как бы сейчас и подстраиваются под чтение комиксов, да, например, там у
мамы. Но неудобно, все равно неудобно.
Тебе для того, чтобы смотреть кадр или какой-то отдельный стрип, тебе нужно там нажимать, какие-то лишние движения делать, когда проще просто к носу поднести, там, да, например, смотреть что-то. Поэтому я думаю, что
иллюстрированное издание тоже кто-то сюда подходит. Потому что, да, ты тоже не сможешь их никак... Ну, то есть ты можешь, конечно, их смотреть на планшете, но ну, это очень неудобно. Так что, в принципе,
не гадать. Вот эти вот все, которые там... Купить книжку, где хрустит переплет, где пахнет чернилами. Да фу, господи. Я этих чернил нанюхал себе в свое время.
Люди, поберегите себя, там свинец.
Да, там вообще на свинец, люди, не нюхайте это. Надо просто действительно взять и сделать. В Заре же, по-моему, продается аромат книжного магазина.
Свечку лучше купить.
Вот, или свечку, да. Просто на самом деле первым выиграет тот, кто сделает самый достоверный запах книжки, да, в каком-то том или ином виде. И ты можешь читать и нюхать запах типографского свинца, и при этом, да, там, листать на Kindle. Это вот вообще победа будет.
Гвинет Пелтроу — это для тебя совет.
Гвинет Пелтроу, да, только потому, чтобы не взорвалась свеча.
Ну, как бы издержки производства всякое может быть.
Просто я думаю, та свеча, которая взорвалась, на самом деле там была свеча с запахом бомбы.
Водные. Ванну, для, господи, бомбы для ванны.
Да, бомба для ванны, которая, да, взрывается. Вот. Поэтому я думаю, что мы Шону Байтлу нормально промыли сегодня кости.
Да, как-то даже как для такой не очень нам понравившейся книги как-то довольно долго о ней говорили.
Так вот в этом вся и прелесть, что книжка, она не всегда как бы становится, именно ты обсуждаешь книжка становится катализатором для того, чтобы чуть-чуть больше посмотреть на это все. Продолжение, естественно, я читать не буду. Шон Байдл оказался не настолько интересным человеком, чтобы я за ним следил, там, например, на Фейсбуке либо еще что-то. То, что он ломает Kindle, я все еще считаю, что это плохо. Если он хочет выступить против, то лучше пусть он даст Kindle кому-то, кому они могут понадобиться. Книжки все не оцифруют, потому что сколько я не видел комментов, сколько бы я не общался с людьми, все всегда говорят, что хотят купить книгу, которой нет в цифре. У каждого есть такая книжка, которую нигде не купить. Ну, то есть я имею в виду на Амазоне, например, на том же. Ее нет, слушай, в цифре, есть... она либо продана на бумаге, то есть по факту Шону Байтлу просто нужно найти всех этих людей, сделать опрос, найти эти книжки и продавать, и он озолотится.
Ну да, правда. Но на самом деле, кстати, да, действительно, есть же несколько издательств есть, которые не выпускают книг в цифре по-прежнему, и там могут даже быть хорошие книги, поэтому как минимум уже будет спрос на эти книги. Поэтому...
Как минимум, Полиандрия Новый Эйдж не выпускает книги в цифру только на бумаге.
Но я думаю, что как этот вот детектив, кто убил Оливию Коллинз, да, по-моему,
да,
я думаю, что они
Аркадия
продали
тоже.
Только благодаря тому, что она не выходила в цифре, и они продали такой большой тираж. Ну, это я предполагаю, я не знаю.
Я тоже так думаю, потому что на самом деле вот эти вот все издательства, которые они торгуют, например, ну, в цифре, да, то я вот в Полиандре купил две книжки, например, да, там каждая по 800 рублей. Ну, а что делать? Хочется же почитать. Потому что если вдруг бы они были бы в цифре, я бы, естественно, взял бы в цифре. А некоторые издательства, они в цифре не выпускают, я их читать не буду. Ну, типа, ну, и ладно, как говорится, бог с вами. Я лучше, типа, лучше буду эмоционально бедным, чем бедным в кошельке.
Но, кстати, хочу отдать должное нескольким издательствам, я сейчас не буду их перечислять, которые действительно занимаются и развивают электронную книгу, которым хочется, ну, прям хочется сказать огромное спасибо за то, что вы бережно относитесь к этому продукту, у вас все очень красиво сделано, все ссылочки.
И сноски вы красиво делаете, да?
Спасибо, и фотографии. Да, спасибо вам большое.
Спасибо. Да ладно, это Синдбад и миф проза, ну что вы.
Ну, окей.
Это два издательства, которые действительно очень трепетно подходят к электронным книгам, поэтому Синдбад и миф проза, вам спасибо, если вдруг вы слышите.
Да, спасибо вам большое, потому что даже не очень хорошие книги, все равно гораздо приятнее читать, ты меньше раздражаешься, как минимум. И очень бы хотелось, чтобы многие другие... Хотелось бы, чтобы и другие издательства следовали этому,
да,
этой хорошей тенденции, вот, и тоже начали выпускать хорошие книги электронные, а не конвертацию с Литреса, которая, к сожалению, пока что остается, наверное, таким вот единственным, да, способом купить электронную книгу, ну, таким общедоступным.
Да, и если мы немножко заговорили о книжеторговле, я лишний раз скажу о том, что насколько я восхищаюсь украинским издательством, которое мало того, что книги, ожидаемые в России, подолгу выпускают раньше, чем в России выходит украинский перевод, и обложки просто шикарные. Ну, помнишь, да, вот «Американские грязи» моей Ванессы, «Темной Ванессы», по-моему, обложки просто замечательные. И они вышли гораздо раньше, чем в России. И это круто, что вот эти ожидаемые, это на самом деле ожидаемые громкие книги, и они выходят на Украине раньше. И вот мне просто интересно, как у вас обстоят дела? У вас есть тоже какой-нибудь, там, например, магазин, который в цифре торгует? Или Литрес, например, делает тоже раздел для книг на украинском языке?
Да. Ну, у нас вот такого прямо непосредственно такого магазина, где продаются только электронные книги, нету. У нас есть такой один большой магазин, который называется Якобу. Он продает все подряд. Вот. И электронные книги в том числе. Безумно неудобный сайт, вообще застрявший, не знаю, в каком даже году. Но что касается книгоиздательства, конечно, бы очень бы хотелось, чтобы книг выпускали больше, и больше ожидаемых книг выпускали. Но поскольку здесь есть свои моменты, то, что книги здесь довольно сложно купить, производство, и тем более, когда у тебя как бы под боком есть выбор купить русскую и украинскую книгу, и зачастую русская книга бывает дешевле и раньше, допустим, выпускается, чем украинский перевод, то, ну, как бы далеко не все ждут, ну, именно книгу с украинским переводом. Вот. Но наши издатели, нужно отдать им должное, спасибо им большое за это, они не все, но довольно много очень, очень ответственно относятся к выпуску книги, они пекутся за ее внешний вид, они пекутся за оформление, большая часть печется даже за перевод, поэтому, ну, то есть здесь нужно конкурировать с, допустим, с русской книгой по цене и по скорости выхода, и поэтому они выбирают качество, и просто это такие книги, которые себе хочется поставить на полку, чтобы они у тебя стояли, просто для красоты, даже если не будешь ее читать.
Ну, вот издательство Клевер, вот я просто немножечко скажу, что я заходил как на сайт, смотрел, я просто любовался. То есть ассортиментом, даже несмотря на то, что там, например, ну, как бы не сразу понимал, что за книга, но обложки настолько красивые, и видно, что книжка сделана качественно, поэтому это прям вообще это как бы просто какой-то high level в сравнении, например, с нашим массовым каким-то Астмо, который просто на бумаге, которая идет волнами, серая, похожа на туалет, но из кучи печаток и всего такого. Это прям,
ну, большие издательства здесь работают тоже примерно так же, то есть там у нас есть КСД, который выпускает, ну, вот то, что ты перечислил, собственно, примерно. То есть я, когда увижу оформление книги Стивена Кинга, ну, мне хочется просто рыдать. Я не куплю эту книгу никогда просто, ну, просто из-за его, ее внешнего вида. Ужасная, ну, тоже, опять же, тоже не все книги, но большинство книг, вот они печатаются на серой бумаге, никто там не парится над ее оформлением. То есть это как раз вот те, кто работают, это как раз те, кто количеством пытается задавить качество. То есть они выпускают много, выпускают часто, чем другие издательства, и вот поэтому, возможно, они в угоду, возможно, в угоду тому, чтобы это было все быстрее сделано, они вот выпускают.
Ну да, ради быстрых денег, лучше сейчас по-быстрому.
Один из самых крупных издателей. Вот. А что касается электронной книги, то у нас, конечно, в этом плане все печально. Потому что очень мало издательств выпускают, и они, естественно, хотят снизить возможность пиратства книги, и поэтому здесь очень мало выпускают электронного формата. Но есть уже, спасибо им большое за это, и аудиокниги начали потихоньку тоже выпускать, поэтому, ну, то есть, все, я думаю, что это просто проблема становления рынка. Надеюсь, что все будет хорошо, и мы будем поднимать уровень книги украинской все выше и выше.
Класс, потому что, да, ну, в этом плане, как бы, я думаю, ты видел русские книги Стивена Кинга, в этом мы братья навек.
Кстати, русские, вот если мы будем сравнивать Стивена Кинга русского и украинского, здесь, конечно, вашу пользу больше пойдет. Я про перевод ничего не буду говорить, а вот про именно про оформление, то русские книги, конечно, лучше.
У нас уже, по-моему, 20 вариантов изданий просто «Темной башни» Кинга, и ты уже не можешь там уже хочется ставить социальный хит-парад от худшего к среднему. Потому что это, да.
Поэтому можно покупать смело электронные варианты Стивена Кинга и не париться.
Да, да. И не портить себе декор в квартире. Я думаю, тогда мы на этом и закончим.
Да, думаю, в принципе, мы уже обсудили практически все, что хотели. Mm-hmm. А, единственное, что хотел по поводу Амазона вспомнить, что сейчас недавно же появился, недавно произошел судебный процесс, затеяли американские судебные компании, судебные компании – неправильное слово, наверное, как же так правильно сказать, сейчас я попробую заново. Недавно юридические компании подали в суд на Amazon за то, что они вошли в заговор с крупными издательствами, ну, как правило, американскими, естественно, что они подняли цену на электронные книги на 20%. Да, и это уже длится с, там, по-моему, с 2015 года или 2014, я уже точно не помню. И, в общем, взялись за эту историю с Амазоном, и не только в США, но и в Европе. И, в общем, не знаю, к чему это приведет, но, возможно, действительно, электронные книги стоят немножко удешевить. Они явно не стоят столько, сколько стоят.
Они не стоят $15. Электронные книги, ни одна электронная
книга. Стоят бумажные варианты, да.
Да, да, и поэтому я с удовольствием бы покупал бы книжки на Амазоне, там, для учебы уже ничего не жалко, да, поэтому книжки на английском, каждая книга на английском – это для учебы. Я бы покупал, но я когда вижу, там, например, тот же книжка, которая вышла там, года два назад, например, и если повезло, ты попал на акцию, она стоит, например, $2, там, $3, $2.99. Ты такой, ну да, может быть. Но когда ты заходишь и хочешь почитать, например, тот же длинный список Букера, и когда ты видишь там книжки по $15, ты такой, нет, спасибо, нет, я лучше либо подожду русский перевод более-менее, либо, ну, я не запирачу, что делать.
Ну, либо можно почитать книги о Трампе, например, вот эти все фанфики, которые
да,
выходят.
Эти бесплатные, где Трамп и Путин, да, вместе борются с коронавирусом и медведем, да. Но в любом случае, у Амазона же сейчас была акция, по-моему, покупаешь ты книжки на $25 в цифре, тебе, что ли, 6 возвращается, и, типа, эта акция нам несколько раз работает, то есть можно сколько угодно покупать $25, и тебе будет 6 возвращаться. И ты, с одной стороны, думаешь, да, классно, но с другой стороны, ты думаешь о том, что, ну, вот, у меня вон там еще стопка нечитанного стоит, а тут у меня Kindle так уже распухает от всего этого.
О, кстати, знаешь, что я еще вспомнил? Mm-hmm. Про сервисы с книгами связанные. Помнишь, там уже тоже у Шона было, он же там он уже делал там клуб книг, да? И mm-hmm. рассылал там за определенную плату, там рассылал одну книгу в
месяц, да, случайно.
Покупателям. У нас есть тоже хороший, такой недавно появился, я не буду рекламировать название, чтобы не было рекламы. Вот, сервис, который за определенную плату в месяц позволяет тебе заказывать себе две книги одновременно, чтобы mm-hmm. у тебя были, то есть две книги, ну, физические, да?
Это литрес-абонемент.
Ну, нет.
Я просто более стрёмного сервиса я не видел вообще.
Ну да, согласен. Это, кстати, ладно, это отдельный разговор. Ну, то есть, как бы, получается, по цене там полутора книги ты можешь себе в течение месяца читать любое количество книг, какое ты захочешь, но просто одновременно должно быть не больше двух у тебя на руках. И, в принципе, как для человека, который не хочет у себя держать в дома книги, да, ну, не собирать пыль, грубо говоря, uh-huh. но хочет читать именно в книгах вот это все, какао, одеялка и все прочее, то, в принципе, это вообще, мне кажется, отличный способ читать книги. И я думаю, что я вот думаю подключиться в ближайшее время.
Круто, интересная штука. Да. И на самом деле я бы даже вписался бы в такой сервис, который предлагает Шон, да, например, где ты платишь, и тебе раз в месяц
приходит
случайная книга. Это интересно, но я бы хотел, чтобы эти книги мне отправлял куратор, с которым у меня вкусы сходятся хотя бы процентов на 80, например. То есть, если я знаю, что человек мне пришлет, например, посоветует такую-то книгу, и я знаю, что я прочту, и я буду в восторге, как, например, у меня, благо, уже есть знакомые, которые мне могут посоветовать книжку, и если я даже ничего не слышал, я ее прочитаю, я пойму, что это здорово, и я каждый раз поражаюсь этому, то это было бы круто, я бы вписался с удовольствием. И вот этот вот сервис, получается, ты берешь книжки, да, и ты потом их возвращаешь обратно, про которые ты говоришь.
Да, а этот, ну, у Шона остаются в собственности.
Да, Шон остаются в собственности. Но там, да, ты не угадаешь. Иногда тебе может попасть там фолиант за 1000 фунтов, там, например. Иногда там...
Не, ну я не думаю, что он 1000 фунтов отправлял фолиант.
Ну, это, да. Он сказал, что там, типа, такая книжка иногда достается, такую, что если выставить ее на eBay, то можно вообще свою годовую подписку купить. Но, судя по... Там может попасть какая-нибудь книжка о том, что там 200 видов, там, например, этих, как тепловозов.
Я бы, кстати, подписался бы на, чтобы мне книги подобрала книги, но, конечно, если после третьего раза бы она промазала, то я, конечно, отписался бы на это.
Если бы, я боюсь, Ники тебе бы подобрала бы книжки, там, знаешь, 17 способов вылечить насморк при помощи ромашки и жира моржа, например.
Ой, я такое люблю.
Ну хорошо. Все, я тогда да. Ну, я на всякий случай дисклаймер, мы ничего против не имеем какао и пледов. Только если какао пьется отдельно, а плед лежит на диване.
Ну, это просто фигура речи.
Да,
мы не шеймим никого.
Никто, все равны, все счастливы.
Все равны.
Поэтому, да, поэтому я думаю, мы с тобой, знаешь, что мы с тобой потом уже в переписке пошушукаемся и выберем книжку нам на следующий раз. Я думаю, это должно быть что-то тоже такое, что, во-первых, у нас вызовет пожар в чреслах, так сказать, и заставит.
Ну, на самом деле, это не такой же пожар она вызвала, просто получилось, что, оказывается, есть что обсудить, даже в такой посредственной книге, скажем так.
Поэтому мы вам, как минимум, ее порекомендуем всем прочитать для того, чтобы, например, если у вас есть книжный клуб, вы можете ее почитать и очень много чего обсудить. Возможно, вы получите себе нового товарища, которого можно рисовать на иконах. Возможно, у вас, наоборот, это вызовет пожар в чреслах. В любом случае, мне кажется, книжка, как минимум, равнодушным... Книжка, возможно, вас оставит равнодушным, но тема поднимаемая и вообще описываемые события и некоторые персонажи равнодушными точно не оставят. Поэтому рекомендуем в любом случае, хотя бы для того, чтобы составить свои впечатления. Ну и это, знаешь, всегда такой какой-то эффект в духе садистский, знаешь, если я читал, терпел, не хочу быть в одиночестве, ну и вы тоже почитаете. Пусть вам тоже не понравится.
Да, в любом случае, да, можете нас поругать потом, возможно, мы чем-то были неправы. Или
обязательно, задайте комментарии, да, поругайте нас.
Welcome, читайте, пишите, мы с удовольствием услышим ваше мнение и, возможно, даже не согласимся с ним.
Возможно, даже подготовим письменный комментарий на этот счет.
Так что да,
читайте. Поэтому я думаю, что всем пока.
Пока-пока.